подкасты «Радио Свобода».
Выйти на волю политвязней после катавання повинны написать прошение о помиловании, сняться в пропагандистском фильме и подписать домову об супрацовнице с силовиками. Про это рассказала былая полезняволенная Полина Шаренда-Панасюк, якая закликала до жорсткой экономичной блокады режиму Лукашенко. Добрый вечер, тут Ганна Соусь. Это наш студенный эфир «Пик свободы». Мы в живом эфире разом с политологом, историком Розой Турарбековой. Добрый день.
Добрый вечер.
И разом с головной редакторкой «Харты-97» Натальей Радиной. Добрый день, Наталья.
Добрый вечер.
И мы обмяркуем наибольш важные заявы былой полезневольной. Так само поговорим про то, что может примусить улады вызволить политвязняв, и что поуплывало на то, что по линии не стали додавать новый термин, и у яе отрымалося покинуть Беларусь. Я нагадаю, что Полина Шаренда-Панасюк провела 4 года за кратами, ее несколько раз протягивали термин зняволення, 270 дзён она провела у ШИЗА и карцерах, ей моцно погоршилось здоровье. Что самое головное, Полина теперь на воле, с семьей, она может вернуться до доктору, что она теперь и робит. Я хотела бы зараз поговорить про политичное и про громадское значение ее гучного вертания за кратов. У чим яно? Калі ласка, Наталья.
Добрый день. Ну, конечно, по-перше, я бы хотела сказать, что Полина вельми мужная женщина, потому что я одразу, як только смогла съехать с Беларуси, она одразу расповела про все катаванні, про какие ей пришлось пройти у белорусских турмах, потому что это на самой справе соправдный гулаг, и то, что там отбывается с женщинами, просто жахливо, и сама Полина назвала белорусские турмы это живодерней, где сегодня катуют и забивают и мужчинов, и женщинов. И вельми важное было так само то, что и она заявила о том, как тиснуть на политвязня, для того, чтобы яны вышли, яны повинны написать и прошение на имя Лукашенко, и подписать бумаги о супрацовнице с КДБ, а так само сняться в пропагандистском фильме, как покаяться, так, сценары даюсь одразу супрацовники БТ. И вот это на самой справе вельми важный круг, на які пошла Полина, тому что мы ведаем и от правоборонцев, что амаль усіх, хто вышел у минулые годы или зараз выходит, заставляют подписывать эти паперы, что абсолютно незаконно. И я маю на вазе не только это прошение помилования на имя Лукашенко, но и самое главное, вот эти документы об супрацовнице со спецслужбами. И тому я лечу, что то и заклик Полины до людей, расповедайте про это, не молчите, расповедайте и про катавание, про какие вы прошли, расповедайте про то, что вас заставляют вот это все подписывать. Это вельми важно, и вот треба зараз, как бы все остальные люди приеднались до этой инициативы Полины Шаренда-Панасюк.
Дякую, Наталья. Ну, мы вот как раз праз некалькі хвилинов и покажем гэты фрагмент прессовой конференции Полины. А я хотела вот то самое пытание адресовать вам с подарения Роза. Ну, вот, кроме того, что, ну, напомню, все, кто глядели и сустречу с ёй на вокзале, отчули, что это еще ну, вот, человек, який принес атмосферу 2020 году, тогда, как все уже живут в 2025-м и разумеют все, что отбывается, а у Полины еще гэты запал, это отчувание засталось. Как бы вы оценили значение яе выходу и яе публичных гучных заявок?
Ну, во-первых, я хотела бы выразить свое восхищение и, я бы сказала, такое удивление относительно того, что, несмотря на тот ужас, через который она прошла буквально через ад, она смогла сохранить себя, и не просто сохранить себя, и она вышла оттуда с определенным месседжем. И вот я думаю, что как раз именно этот месседж в первую очередь мы должны услышать и поддержать то, о чем сейчас говорила Наталья Радина. Теперь, что касается вот этого запала 2020 года и то, с чем вышла Полина, возможно, нам сейчас как раз именно этого и не хватает. Мы стали об этом забывать, потому что прошло уже 4,5 года, и мы находимся в совершенно иной политической реальности, причем она всякая разная, региональная и национальная, и глобальная. Вот, поэтому хорошо было бы теперь посмотреть на все это ее глазами. Я понимаю, что ей сейчас будет, наверное, достаточно сложно как бы рефлексировать об этом публично, Но, конечно, мне бы хотелось бы вот услышать ее мнение через какое-то время относительно того, как вот ситуация изменилась с ее точки зрения и что в этом смысле мы можем сделать. Мне кажется, очень важно то, что произошло сегодня на пресс-конференции. Это то, что она вскрыла буквально, да, механизм репрессии внутри, пыток буквально, как это осуществляется с точки зрения, условно, да, процедуры. И третий момент. Мы, наконец, услышали важные новости о том, что сейчас происходит и в каких сейчас ужасных условиях находятся конкретные люди с конкретными фамилиями. И все это, конечно, не может не ужасать. То есть мы догадывались, частично мы получали информацию, но теперь мы получили весьма ценный инсайт. И этот инсайт, я бы сказала, вот, разворачивает перед нами вот эту ужасную картину того, что происходит внутри, в первую очередь в отношении политзаключенных. Я думаю, что для белорусских демократических сил и гражданского общества благодаря Полине мы сегодня получаем, как бы, во-первых, новую информацию, во-вторых, возможно, что Полина сможет придать определенный новый импульс борьбе за наших политзаключенных, по крайней мере.
Вот Радио Свобода вела живую трансляцию с прессовой конференции, а вела прессовую конференцию как раз наша экспертка Наталья Радина. А зараз на основном канале Радио Свобода вы можете поглядеть эту прессовую конференцию. Для тех, кто еще не поспел это сделать, не смог, мы покажем зараз некоторые вельми важные фрагменты из этой прессовой конференции. Первый, вот как раз про ту заяву, которую уже и Наталья, и Роза сгадали. Давайте послушаем.
За гэтыя 4 гады уже сфармаваўся своеасаблівы графік. Чалавека пачынаюць катаваць, і пэўны момант да яго прыводзяць і прапаноўваюць спісаць памілаванне. Калі чалавек, вот першы этап катавання, ён не здаецца, яго працягваюць катаваць далей. Катуюць, прыходзяць апяць, зноў просяць гэтае, патрабуюць гэтае памілаванне. Прашэнне памілавання, так. Коли ты не напишешь, ты николи отсюда не выйдешь. Ты не побачишь своих детей. Твои дети будут расти без тебя. Это те слова, которые чула я от представников ДИН. И заключенный этап. Человек, когда уже человек прошел прошение помилования, интервью у шмат яких выпадках. Заключенный этап, как человека канчаткова, например, как они думают там сломать, дискредитовать, как человек вышелши с этой лукашенковского гулага, уже навод и помыслить не мог об некой политике, боялся, его примушают подписать паперу об конфиденциальном супрасовництве. Я заявляю, что я писала эти паперы, разумеючи, что могу николи не выйти за гэтых кратов. Первую паперу я написала, знаходящуюся у ИК-24, 24 снежня. И другую паперу я подписала уже в берасте, когда я пришла у ГУБОПИК. Это было 3 лютого. Ну, на наступный день я... Тому я эти заявы, я дозавоюю эти подписания. Это было, ну, это с моего боку, это был такой тактичный ход.
Вот. Но это обовязково, так?
Так, можно сказать, что они выпрацовали вот этот алгоритм отпускания людей. То есть недостатково просто протримать человека в этой катавальне, сломать его, подорвать ему психическое и физическое здоровье, завести фактически до инвалидности. Треба еще вот принизить таким чином, как человек, как бы ловить свои идеалы, просто здравить своим идеалом. И как подписал, безумовно, уже там и недовер, и все это. То есть я чула, что шмат кого с политзняволенных примусили это зробить. И я закликаю у всех, кто это, ну, кто может, кто мает такую мудрость, так само публично обвергнуть, дозавоевать вот это подписание. И это мы вырываем зброю из рук этих катов.
А як вы думаете, вот что далей может отбыться после этого заклику Полины? Ці може самим вот, ну, представникам демократичних сил журналістів питатися людей, які вийшли, ці яни були вимушені гэта підписати, ці будуть, ці прогучать нові-нові історії, нешто і подобне було в 2011 годі, після того, як Олесь Міхалєвич сказав, що він був вимушений підписати паперу домову об супраці з КДБ. Наталя, як ви меркуєте, які буде протяг гэтага?
Ну, глядзіце, ну, то, що КДБ вербує людей, у Беларуси, да, это же не отбывается не только зараз и не только после 20-го года. Это отбывалось у все годы, у все 30 годов, кольки режим Лукашенко находится при владе. И меня так само, когда я сидела в тюрьме КДБ в 10-11 годах, меня так само заставляли подписывать вот эти бумаги об сотрудничестве с КДБ. Меня заставляли тогда еще в СИЗО, я еще не была осужденная. Меня заставляли писать прошение на имя Лукашенко, а так само особисто начальник тюрьмы КДБ подполковник Орлов заставлял подписывать бумаги о сотрудничестве с КДБ. Я тогда отмовилась. Меня шантажовали так само батьками, шантажовали, казали, что у меня николи не будет детей, что яны мне створать такие умовы, что я выйду с тюрьмы про 5 год минимум инвалидом. Это все мне казалось. Я тогда отмовилась. И меня выратовало тогда то, что Евразвяз тогда пристрашил Лукашенко введением экономичных санкций, и через несколько месяцев режим стал частково отпускать людей с тюрьмы, с СИЗО, але не на свободу, конечно, под подписку тогда о невыезде меня вызвали до суда, и я смогла через 2 месяца сбегши с территории Беларуси, там, с тяжкостями, без паспорта, потому что его забрали у КДБ так само. И я тогда одразу это рассказывала журналистам, что было такое, что был такой тиск, и что потребовали подписывать бумаги об сотрудничестве с КДБ. Ведаю, что тогда уже шмат кто подписал эти бумаги. Але яны выходили и про это не рассказывали. Я разумею, шантажовали так само семьями. Але потом я бачила, что эти люди, которые не рассказывали, яны же не были оппозиционерами на самой справе. Яны робили выгляд, что небыто яны в оппозиции. А что отбывалось на самой справе, ну, мы можем только здогадываться. И тому зараз я бачу, что отбывается то же самое, на людей тиснуть, людей катуют, пристрашают их близкими, родными, да, которые застаются у Беларуси. Коли нават яны съезжают с краины, яны молчать, потому что боятся. Але треба разуметь, что бояться гэта, показать слабину, да, ось гэтаму режиму, гэта значит, что на тебя будут тиснуть и тиснуть далей и далей. Потому что яны ведают, что ты боишься. А коли ты, как Полина Шаренда, кажешь об гэтым у голос, яны ничего не могут с ней зрабіць. Все. Яны уже ничего не могут зрабіць, потому что яны бачат, что на гэтага человека немагчыма тиснуть. И это вельми важно, что зробила Полина. Важно вот той приклад, який она показала. И я лишу, что все эти люди, которые подписали бумаги о сотрудничестве со спецслужбами, повинны найти у себе силы и про это расповесть.
Дякую велике. Мы у живым эфире. Вы можете задавать питання Наталья Радіна, головной редакторки Харти 97, политологу-историку Розе Турарбековой. Коли только это для вас безпечно. Спадарня Роза, я вам такое вельми важное питання, як мне подається, хочу задать. Вот, ну, пропагандистское відео, яким була вимушена зняться Полина, она сказала там, с тактичного пункту гледжання, мы зараз почули. Подчас встречи на вокзале она казала, что оно было записано так фигурально с ножом, типа пистолетом у горла. Это відео, яно було записано каля 10 місяців тому, я проверила. Після яе знову судили. Ну і от таких відео з іншими полізняволеними, записаними, ну, от таким самим чином, було знято доволі шмат. І многі політв'язні так і не вийшли на волю. І я думаю, що влади ведали, что Полина, коли выйдет, яна расскажет, як здымалося відео, что яе примушали гэта рабіць. Як вы думаете, чому улады, ну, вот не стали протягивать уже чарговым разом яе термін, ну і пэўным сэнсе не стали вельмі моцна перешкаджаць выехаць з краіны?
Но, вы знаете, я тоже об этом думала, и у меня перед глазами стоит, и это, наверное, здесь это может подсказать, это определенная аналогия, перед глазами у меня стоит эта картина про Окрестина. Одна из моих выпускниц попала на Окрестина в те страшные дни, я имею в виду с 9 по 11 августа, вернее, она попала туда 10 и, по-моему, вышла оттуда 12 числа. И она мне рассказывала такие вещи, которые я, наверное, не слышала нигде, может быть, я что-то пропустила. Когда их били, там кого-то там, кто-то из тех, кто бил, спрашивал, что вы будете делать, когда мы вас отпустим. И те говорили, мы не будем рассказывать о том, что здесь происходило, потому что люди были в шоке, напуганные, вообще полуживые. Буквально их били дальше и говорили, неправильно, надо рассказывать все, что здесь было, чтобы запугать. Вот, я думаю, что то, что сейчас Полина выехала из страны, и то, что сейчас она имеет возможность рассказывать о том, что происходит там, это в определенном смысле умышленная утечка. Простите, что я сейчас это говорю, но это исключительно только мое предположение. Эта утечка может ставить целью в первую очередь, чтобы мы получили действительно адекватную информацию того, что происходит, а там происходят ужасные вещи. И эта информация, она может ведь по-разному влиять на людей, в том числе и на белорусские демократические силы, в том числе и на тех, кто занимается Белоруссией. И тут могут, это может стать определенным таким фоном для предложений для торга. То есть для того, чтобы так мыслить, надо вот было бы понять ту логику, которой руководствовались те ужасные люди, которые сбивали нашу молодежь на Крестина в августе. На самом деле они не сильно скрывали зверств. И вот цель этого, вот там на Крестина это объяснялось в августе таким образом. И по аналогии я могу сказать, что страх рассматривается ими как оружие, которое они могут использовать во всяких разных ситуациях. В этой ситуации они могут это использовать с целью, чтобы мы получили вот ужасную ту картину, мы узнали эту правду страшную, и эта правда страшная, реально страшная правда, она как бы может ставить своей целью в том числе и вот как бы продолжение торга или начало торга, что-то в этом роде. То есть спасайте людей, идите на уступки, например. А такой может быть, как это сказать, читаться сигнал. Этот сигнал, он уже читается всеми по-разному. Полина говорит совершенно другое, да. Она говорит о том, что надо усиливать давление, надо усиливать санкции, надо бороться за людей. Это она говорит, потому что она, это ее убеждение. Вот. Но то, что она рассказывает про то, что с ней происходило, и то, что происходит с другими людьми, и она говорит о том, что надо стучаться во все двери, чтобы спасать тех женщин, которые сейчас остались. Вы знаете, эта информация, она может производить совершенно разные впечатления на заинтересованных сторон. Понимаете? И в этом отношении, как бы, вот может быть и такая логика. Страх как оружие. И в данном случае это тоже может использоваться как канал.
Наталя, як би ви прокоментували версію, гіпотезу з подарені Рози? Ну, улічуючи, наприклад, Даша Лосик вийшла, але мовчить, не виїхала, і ми не ведаємо, як що відбувалося там насамреч. Яка була мета?
Ну, глядіть, то, що відбувається зараз, це, по-перше, каже про те, що санкції Заходу, які були введені супроти режиму Лукашенка у апошні роки, вони працюють. Яны вельмі моцна сёння ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, на эканоміку Беларусі ў першую чаргу. І наколькі я ведаю, зараз сітуацыя ў эканоміцы на самой справе на грані катастрофы. Расія сёння не ў стане выратоўваць рэжым Лукашэнка і так датаваць эканоміку краіны, як гэта было ў мінулыя гады, таму што ідзе вайна і сама яна нясе вялікія страты, у тым ліку фінансавыя. І таму ў рэжыму Лукашэнка на самой справе сёння ёсць вялікія праблемы. І ён бы вельмі хацеў сёння адмены вось гэтых санкцый, які былі ўведзены ў першую чаргу супраць беларускага каліву і супраць нафтапрадукту. І зараз яны спрабуюць просто на самой справе так гандляваць палітвязнямі, як гэта было ў мінулыя гады. І у абмен на вызваленне асобных палітвязняў атрымаць паслабленне ад гэтых санкцый. Мы бачым, як працуе зараз тая самая агентура, якая заклікае там зняць санкцыі, кажа пра нейкія перамовы, дыялогі, так. І мы ведаем, гэта інфармацыя з еўрапейскіх структурах, што ўлады проста напрост кажуць, здыміце санкцыі там з Белавія, з калійных угнаенняў, і мы тады вызвалім там яшчэ больш палітвязняў. Але гэта немагчыма зрабіць сёння па факце. Таму што тыя санкцыі, што мы маем, уведзеныя за іншыя злачынства рэжыму Лукашэнка. За пасадку таго ж самалёта РНР, это тэрарыстычны акт. За міграцыйны крызіс, які не спыніўся з 21 года, і за ўдзел рэжыму Лукашэнка ў вайне супраць Украіны, і гэты ўдзел працягваецца. Так? Мы атрымліваем сітуацыю, калі няма эканамічных санкцый непасрэдна за палітвязняў. Чаму я кажу аб гэтым? Ужо некалькі гадоў вводзіце санкцыі эканамічныя за палітвязняў, і тады мы зможам іх вызваліць. І самае галоўнае вызваліць усіх палітвязняў. Таму што нельга здымаць санкцыі да вызвалення усіх да апошняга палітвязня. Колькі іх сёння ў Беларусі? Я думаю, да 10 тысячаў. Тыя спісы вясны, якія цыркулююць паўсюды, яны не адпавядаюць рэчаіснасці людзей нашмат больш. Таму што іх родныя сёння баяцца проста распавядаць і праваабаронцам, і нам, журналістам, што іх блізкія сядзяць у турмах. І таму на самой справе трэба, каб вызвалены былі ўсе. І трэба вось гэтых санкцый дамагацца.
Я хотела и вас, подарня Роза, и вас, Наталья, попросить прокомментовать заяву Зянона Пазняка. Вот пытанне как раз про ягоную заяву прогучала и на прэсавай конференции. На Новый год ён звертаўся праз відэазварот да Лукашэнкі, у тым ліку прасіў вызваліць Паліну Шарэнду-Панасюк, і ён мяркуе, што гэта вынік тым ліку ягонага зварота, і што, я цытую, з боку Лукашэнкі павольнае выпусканне вязняў, і асабліва Паліны Шарэнды-Панасюк, гэта гучнае сведчанне аб гатоўнасці да перамоваў з еўразвязам па пытанні вызвалення палітвязняў у абмен на спыненне вызначаных на перамовах эканамічных санкцыяў. Канец цытаты. Ці вы згодныя з падарнай Роза?
Ну, понимаете, давайте отделим как-то там зерна от плевел. Да? Одно дело намерение режима вот, начать этот диалог с целью, да, переговоров об отмене санкций в обмен там, на... И здесь речь идет именно о торге политзаключенными. И совсем другое дело, когда Зенон Станиславович как бы это комментирует, но отчасти пытается присвоить заслугу себе, что вот его слышат, его слушают. И понимаете, самое главное, проверить-то это сложно, это, если невозможно. Поэтому я бы сказала так, есть представление о том, что режим уже... хотел бы это сделать. И теперь все, кто комментирует эту ситуацию таким образом, могут себе поставить заслугу освобождения политзаключенных, совсем небольших групп политзаключенных. Вот. Это как бы его заявление не свидетельствует о его вкладе, я бы сказала так. И нет никаких свидетельств и доказательств, что это так. Вот, поэтому я бы как бы оставила бы этот вообще вопрос в стороне, он, мне кажется, не является актуальным и проверить его невозможно, но очень много скепсиса по этому поводу высказывается. А вот теперь что касается санкций, это важный момент, почему? Потому что надо отделять все-таки тоже одно от другого. Есть диалог относительно того, чтобы начать переговоры об отмене санкций. И как бы если вы выступаете за этот диалог, вы не выступаете автоматически за отмену санкций, вы выступаете за решение этой проблемы. Это первое, на что бы я хотела обратить внимание. Поэтому давайте отделять диалог, во-первых, от переговоров. Это раз. А во-вторых, что касается санкций и их последствий, да. Это ясно, Наталья, я с вами согласна относительно того, что те санкции, которые приняты, они в основном, имеется в виду пакетные именно санкции, да, эти секторальные, они действительно были совсем за другие преступления. Нет санкций по поводу политзаключенных. В этом и заключается основная дилемма, я бы сказала так. Вот. Но вот что касается последствий, то я бы хотела все-таки обратиться к экспертным работам относительно последствий, да, насколько санкции работают или нет. И когда мы с вами говорим о слове «работают», то мы с вами должны иметь в виду, они работают напрямую, вот санкции приняли, и те сразу пошли на освобождение, да, или там сразу там перестали принимать участие в войне, или сразу прекратили миграционный кризис, или нет. В этом смысле санкции не работают, потому что, как вы правильно заметили, миграционный кризис продолжается, соучастие в войне продолжается. Значит, принуждение субъекту к определенному изменению поведения не произошло. А вот, что касается экономики, это, наверное, уже вопрос к экономистам, но я хотела бы обратить внимание, что сейчас все больше и больше появляется аналитических работ, вполне уважаемых экспертов, которые как раз-таки анализируют эту ситуацию по поводу экономических последствий санкций. И они как раз-таки оказались не такими масштабными и разрушительными, какими они воображались, когда их принимали. Потому что, оказывается, существует множество субъектов мировой экономики, да, и политики, которым в общем и целом на все это наплевать, потому что я должна подчеркнуть, что санкции не были международными, они были, как правило, национальными. Имеется в виду, принимались странами или определенной группой стран, но оно не принималось на уровне там, Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. Вы понимаете, что это невозможно. Вот, поэтому в этом отношении все-таки, когда мы с вами начинаем говорить там, диалог, переговоры с режимом Лукашенко, санкции, последствия санкций, мы должны каждый раз вот разделять все эти понятия с тем, чтобы эта картина становилась более объемной, реалистичной и адекватной. Вот, поэтому в этой связи это очень долгий разговор относительно санкций, относительно диалога и переговоров. Очень долгий. Он должен вестись либо раздельно, либо мы должны этому посвятить какое-то определенное время с приглашением тех экспертов, которые уже провели исследования по этому делу. Ну вот я занималась этим вопросом именно с политической точки зрения и могу сказать, что есть очень серьезный скепсис в экспертной среде относительно вообще в принципе эффективности работы санкций. Это подтверждается исследованиями там, десятилетий, да, там, больших всяких кейсов на протяжении ну, там, с 50-х, там, 60-х годов до 2019 года. Совершенно сегодня очевидно, что торговые санкции, особенно если касаются национальных, а не международных, да и даже международных, санкции не приводят к желаемому результату, наиболее эффективными являются финансовые санкции, но опять-таки при определенных условиях. И в общем и целом здесь нужна хорошая экспертиза.
Ну і перш чим, Наталя, ви будете мати можливість відказати господарині Розі, а так само прокоментувати заяву Зінона Позняка, я кілька коментарів просто прочитаю, які йдуть зараз, ми в живому ефірі. «Живе Беларусь» люди пишуть, ну, вітають і господарню Розу, і Наталю в нашому ефірі. І один з коментаторів пише, що перший, хто потребує відміни санкцій, це Зінон Позняк. Наталя, вам слово.
Ну, по-перше, я бы хотела расповести немножко про санкции, то, что отказать Розе. По-перше, мы не маем сегодня информацию, я на самой справе, уплывают санкции на белорусскую экономику. У всех это мутрагеристые эксперты, которые рассказывают про стан белорусской экономики, откуда их лишь бы, скажите, коли ласка. А малю все лишь бы у Беларуси, альбо фальшивые, альбо просто закрытые. Тому сегодня ни у кого, ни у одного эксперта с Беларуси, у тем лику Бюрока, от иных аналитичных центров, просто нема адекватная информация про стан белорусской экономики. Я веду, что санкции действуют, и санкции руйнуют белорусскую экономику. Але не треба чакать это, что отбудется сегодня на завтра. Конечно, есть проблемы с тем, что эти санкции, которые были введены, сегодня массово обходятся. Мы про это так само кажем. И Евразбяз час от часу, от пакета до пакета, все ж таки этой шилины замыкает. Потому что мы ведаем, что по фальшивым документам, конечно, у Евразвяз сегодня идут вот эти все подсанкционные товары. Але все ровно это дрена уплывает на экономику Лукашенко. И это добро, что эти санкции есть. Когда мы хотим каб санкцыі сёння ўвялі, а заўтра яны пачалі дзейнічаць, ну таксама ёсць такія магчымасці. Калі мы забараним транзит товаров праз территорию Беларуси и будет введена эмбарго на торговлю с Беларусью, то я думаю, что уже праз 3-4 дня режим Лукашенко почне выпускать людей просто у всех с турмов. Потому что это на самой справе поуплывает серьезно не только на экономику Беларуси, але так само поуплывает на Россию и на Китай. Потому что про Беларусь идут китайские товары у Европы. Это один из сухопутных шлях. И да, вот эти санкции на самой справе, нам сдается, ну, это невероятно. Але есть нагода для их уведения. Я нагадаю, что супраць Беларуси была ужита 33-я статья, 33-й артикул статута Международной организации труда працы за порушение прав працоўных. И гэты артикул, ён падразумевае уведзенне эмбарго на торговлю с Беларусью, а так само заборону на транзит товаров праз территорию Беларуси. И калі б у краинаў Захаду была политичная воля, то яны могли бы ввести гэтые санкции, и гэта было на самой справе вельми эффективно. И людей могли бы вызволить с турмаў вельми хутка. Что на конт Зямона Пазняка? Ну, слухайте, ну, тяжко комментовать слово человеку, якому уже там больше за 80 годов. Ну, конечно, я не веру, что там Лукашенко его слухает на самой справе. Коли бы он его слухал, ну, то мы бы побачили, это может быть там в 95-96 годе, да, то есть он с того часу, коли еще было, не было интернету, по факсу слал вельми шмат заявок и зворотов до режима Лукашенко. Ну, я на самой справе лічу, што акрамя ціску на рэжым Лукашэнка няма іншага шляху. Калі Лукашэнка вызваліць усіх палітвязняў, я буду тым чалавекам, які будзе толькі вітаць зняцце санкцый з рэжыму. Але няхай ён вызваліць усіх да астатняга палітвязняў, усе гэты тысячы і тысячы людзей, якіх сёння катуюць у беларускай турмах, і няхай спыніць вось гэты палітычны тэрор, які сёння адбываецца ў краіне. Адбываецца ўжо 5-й год. Потому что вызволяют сегодня десятки человек, а у турмы идут сотни человек. И политвязня все больше и больше.
Я хотела сказать,
на конт Зянона Пазняка до лога у перамоў. Коли он такие смелые, ну нехай едем в Минск. И вести перамовы с Лукашенко. Ну нехай. Купляя квиток, да, на автобус, что там еще ездить у Беларусь, и едет. И размовляя с Лукашенко, мы побачим выники.
Ну, я б хотела одну ремарочку только зрабіць, что узрост человека не з'являецца тым, по чым можна меркаваць, гаворыць ён слушна, гаворыць ён не слушна. Ну, это только так, как мы пазбягалі эйджызму ў нашым эфіры. І я хотела б зараз просто Паліну послухаць, что яна гаворыць про гэта. Я хотела нашого продюсера попросить дать теперь фрагмент з прэсавай конференции, позицию Паліны Шарын-Дапанасюк, былой палізняволенай, про тое, яким чынам, чаму яна была вызваленая і яким чынам трэба ціснуць на режим.
Не вырашае Лукашенко гэтае пытанне. Гэта вырашае Расія. Прыклад, так прыклад, калі прыязджалі браць у мяне гэта інтэрв'ю, так званыя журналісты, які, ну, просто прапагандоны. З імі прыязджаў расеец. То есть ён іх курыраваў, вёў іх, апікаў гэтую групу прапагандону расеец. І з Лукашенком, як з марыянеткай, патрэбны толькі ціск. Ситуация, что вышла я, это менавіта ситуация не домова за режима, не то, что Лукашенко пошли там на некие соступки, а менавіта того, что вы дошли до певной кропки, мы даже дотиснули эту ситуацию со мною. Потому что ситуация с политвязнями, она не первый раз повторяется в Беларуси. Она была в 2006 году, она была в 2010 году. И завжди вот вводились санкции. Санкции, я кажу, что они действуют. Вот по разговору с этими людьми, бачно, наколькі яны раз'юшаныя гэтымі санкцыямі. Хоць яны там гонкі дэманструюць, што нам ўсё роўна, мы ўсё імпарта замясцілі, там можаце хі-хі-ха-ха. Вось насамрэч яны дзейнічаюць гэтыя санкцыі, і яны для іх вельмі балючыя. Вось безумоўна, што ёсць лобі економічне, ідеологічне, яке якби і у Європі, на жаль, працює, яке каже, що ну санкції, ну там ну давайте відмовлятися від цих санкцій, щоб людей вийшли. Ні, коли ми знову відмовимося від санкцій, не дотиснем гэтым, урежем гэтымі санкціями, гэта значить, що про певний час будуть нові політв'язні. Визволяючи 10 чоловік, гэтый режим одночасово хапає і кидає за крати 20.
Так сказала сьогодні на пресовій конференції Поліна Шаренда-Панасюк. А я хотіла от протягнути тему санкцій крыху іншим ключі. Недавно правовладний активіст Юрий Воскресенський у розмові з пропагандистом Григором Азаронком заявив, що Білорусь веде перемови з американцями, ну ніби веде. І що у виніку гэтых перамоваў Беларусь може вернуцца амбасадар Злучаных Штатаў. О, Воскресенскі патлумачыў умовы вызвалення астатніх палітвязняў, 20-30 знакавых палітвязняў не выйдуць, пакуль з Беларусі не будуць знятыя все санкцыі. Ну і Воскресенскі намекнуў, што падобна рыхтуецца да абмену палітвязень грамадзянін Злучаных Штатаў Юрась Зянькович. Ну, словы Воскресенскага цяжка ацэньваць, бо ён не з'яўляецца афіцыйнай асобай, тым не менш ён агучвае, што яму сказалі агучваць. Як вы ацэньваеце верагоднасць і магчымую выніковасць таких перамоваў улада ў Беларусі з новай адміністрацыяй Злучаных Штатаў. Спадарня Роза.
Ну, все, что касается администрации Дональда Трампа, как это, здесь любые прогнозы, они в общем и целом дело неблагодарное, настолько непредсказуемы действия этой администрации. Но, как мне кажется, что права человека – это последнее, наверное, что интересует эту администрацию. На первом месте достаточно такие материалистичные интересы. Вот. И новости последних, там, я не знаю, двух недель, по-моему, должны уже всех убедить в том, что именно таким образом, в таком реалистичном ключе ставится вопрос о национальных интересах США. Здесь единственное, за что как бы можно зацепиться, это за то, что речь идет о гражданине Соединенных Штатов, но пока я лично пока не вижу таких прямо признаков того, что такие переговоры ведутся или такие переговоры возможны. Не было никаких признаков серьезных контактов и на серьезном уровне, потому что, как вы знаете, в администрации Дональда Трампа надо иметь очень серьезные как бы контакты на высоком уровне с выходом лично на Дональда Трампа для того, чтобы, наверное, там, я не знаю, преломить ситуацию, да. А насколько как бы Марк Рубио на сегодняшний день вообще в принципе заинтересован в решении белорусского вопроса, я не знаю, но думаю, что Беларусь на сегодняшний день находится на периферии интересов администрации Дональда Трампа до того момента, пока не встанет вопрос об урегулировании конфликта в Украине тем или иным способом. И мы с вами уже об этом говорили, если будет речь идет просто о прекращении огня, это одно, здесь Беларусь не будет фигурировать, но если будет речь идти о более серьезном фундаментальном процессе переговорном, тогда, конечно, Беларусь будет всплывать. И тогда автоматически будет всплывать и белорусский вопрос, и вот возможность возвращения американского посла в Минск. Но я думаю, что так как Трамп, в принципе, действует в таком стиле, да, сделок, то здесь как бы будет достаточно жесткая, видимо, сделка в обмен на более как бы серьезные вещи. Посмотрим, что будет. Я пока высказываю скепсис по данному вопросу. Вне зависимости от того, кто это озвучивает, Воскресенский или кто-либо еще.
Наталья, как вы расцениваете махчимость, немахчимость такой угоды?
Я погожусь тут с Розой, потому что я так само не бачу зараз никаких таких подвижек, я не бачу никаких сигналов того, что будет некий диалог помеж администрацией, новой администрации США и белорусскими уладами. Я бачу, что зараз и Трамп, и вся его команда заняты все же таки войной в Украине, и неведомо будут еще перемовы с Путиным. Я в уголе не веру ніякія перамовы з Путіным. Я не веру, што сёння расійскі дыктатар проста гатовы спыніць вайну. Я бачу, што ён не хоча адказвацца ні ад далейшага закопу Украіны, вось, ні ад сваіх планаў таксама па магчымаму захопу нават і іншых краінаў, у тым ліку краінаў Еўразвязу, і пагрозы для Літвы, Латвіі, Польшы, яны па-ранейшаму застаюцца. І таму я думаю, што, канешне, зараз ні Трампу, ні Марка Рубя, да, ні Уолцу проста не да Лукашэнкі на самой справе. Яны проста адклалі зараз гэтае беларускае пытанне на нейкі час, і ўсё будзе залежаць ад таго, як будуць ісці іх далейшыя вось перамовы з Пуціным. Але я думаю, што гэтыя перамовы праваляцца ў канцы канцоў. І США будуць вымушаныя ввесці больш жорсткую палітыку і ў адносінах да Расіі, і ў адносіны да пуцінскага марыянеткі Лукашэнкі.
І я хацела б зараз зачытаць некалькі каментароў, якія з'явіліся ў нашым чаце, ў чаце нашай трансляцыі. Парада беларусам, чакаеце перамогі Украіны над цэнтрам сусветнага тэрору і зла Крамлём. А таксама ёсць пытання наступнае. Лукашэнка спадзяецца на сустрэчу з папам рымскім у Ватыкане, а мы чакаем, што нам нехта дапаможа з вызваленнем палітвязняў. Увесь свет перагарнуўся. Спадарня Роза, як бы вы на такі каментар адказалі?
Ну, эмоцыянальна я согласна з тым, што свет перавярнуўся, потому што кожны дзень, когда мы адкрываем новасці, мы видим какие-то совершенно нетрадиционные шаги администрации Дональда Трампа или предложения со стороны Илона Маска. Вот. И в этой связи кажется, что вот вся эта система международных отношений выстроена фактически одним из главных столпов является именно Соединенные Штаты. Как будто все как бы шатается, и мы попадаем в такую ситуацию неопределенности. Папа Римский – это давний такой канал для переговоров между диктаторами и всем остальным миром. Он выполняет свою какую-то там, наверное, функцию медиатора или еще какую-то функцию. Возможно, из каких-то таких соображений может идти речь об освобождении, кстати говоря, священников, в том числе и католических священников. Но вот прямо такого как бы импульса для серьезного сдвига в этом вопросе я пока не вижу, потому что должно произойти какое-то ну, качественное изменение ситуации, там, я не знаю, региональной ситуации, да, там, прекращение огня или еще какой-то ситуации, как бы это могло там произойти, как мы там вспоминаем, что там происходило, например, в 15-м, да, 16-м году. Пока такого мы не наблюдаем. Или, вернее, скажем так, международный контекст становится нестабильнее и хуже. Хуже в том смысле, что любого рода переговоры относительно там, освобождения политзаключенных, относительно, там, я не знаю, поддержания демократии и так далее и тому подобное, это вся тематика уходит на сегодняшний день на второй план. На первый план выходят абсолютно материалистичные вещи в таком ключе, неореализма, как бы сказали международники. И в этом вопросе, к сожалению, вот белорусский вопрос, он рискует быть потерянным на самом деле в повестке. Это, вот, мне кажется, это очень серьезная угроза.
Наталья, я так само вас хотела попросить прокомментовать. У Тымлику еще один комментарий. По-русски пишут, Беларусь никто в мире не рассматривает как отдельные отражки образования. Как бы вы прокомментовали?
Беларусь – европейская країна. Гэта мы маем еўрапейскую гісторыю. Так, наш край акупаваны ўжо больш за 200 гадоў Расійскай імперыі, Савецкай імперыі, зараз па сутнасці Расіі і прарасійскім лукашэнкаўскім рэжымам. Але мы застаемся еўрапейскай краінай і еўрапейскай нацыяй. Ось я, калі нарадзілася, да, мой бацька, ён вайсковец, служыў у Легніцы, у Польшы. Тады Польша была на самой справе таксама акупаваная савецкай арміяй. І з 80 па 85 год вось наша сям'я па сутнасці савецкага акупанта жыла ў Польшы. І я, канешне, яшчэ маленькая была, але потым шмат чытала пра тыя часы, калі Польша знаходзілася пад акупацыяй. И ни у кого не было никакого питания на кон того, поляки европейская нация, особная нация, альбо частка, это советские люди, поляки. Чому у относинах до Беларуси и до Беларуси, якія так само окупованные Россией, вось гучаць такие образливые заявы на кон того, что это там не нация, не народ, не особная краина. Мы такие самые европейцы, как и поляки, как и литовцы, и латыши, и эстонцы, которые так само находились под советской оккупацией. И мы вызвалимся, и мы будем у евразвязи. И мы этого сможем добиться, я уверена.
Дякую за отказ. Я пропоную зараз послухать третий фрагмент, а пошню уже у нашем эфире с прессовой конференции Полины Шаренды. По насеке он тышится карной психиатрии. Это вельми важная тема.
Звертаючись до этой карной психиатрии, как сказал Григорович, чтобы мы сохранили от СССР все лучшее, у тем лицу карную психиатрию мы заховали. Вот этот режим оставляет так, что нелояльность до режиму, и она приравновывается до неких психических отхилений. Я имела возможность почитать цедулочку психиатра колонии 24-й. И там было просто черно по белому написано. Называет себя политвязнем, диагноз параноидальное расстройство личности. Вот. Конечно, это так само такие додатковые психологичные тиск на человека, что его везут к психиатру, а раз везут к психиатру, значит, что это такое вот. И сам человек начинает у себя сомневаться, и для инших его становится как некий такие запрямленный. Вот. То бок, ну, ничего нового, то, что было в СССР. То есть карная психиатрия.
С боку так званых медиков, лекаров, это было некое, ну, человечество оставлено, и там, как в колониях.
Я бы не назвала этих людей медиками. Они не медики. Для меня они просто никчемные люди. Они чудово разумеют, в какой стране они живут, какую працу они выполняют. Они ведут, что про эту психиатрию протягивают полезневольных. И тем не менее, они ходят на эту працу, там некие тесты спробуют, то бок робят выгляд, что они некую справу робят. Ну, просто для меня эти люди никчемные.
Это вельми важная заява Паліны Шарэнды-Панасюк, яе вазілі ў навінкі. Яна не адзіная з палітычных зняволеных Беларусі, хто прайшоў праз гэта, удаве Зельцера, палітвязню Юрію Кавалёву, Руслану Зголічу, іншым прызначалі прымусовае псіхіатрычнае лячэнне. І Паліна вельмі важная сведка катаванняў, здзекаў, злачынстваў рэжыму ў дачыненні да палітзняволеных. Спадарня Роза, як цяпер тут такі даволі складаны час у свеце на фоне вайны, гучных заяваў, дзеянняў новай адміністрацыі Злучаных Штатаў, зрабіць гэтую тэму трагедыі беларускіх палітзняволеных, брутальных рэпрэсій у Беларусі больш бачнай, як вы мяркуеце?
На першае, ну, па-першае, да, вось, все равно я перейду на русский язык, потому что я не вельмі себя так вот свободно чувствую. Первое, что мне приходит на ум, когда я слышу слова Полины, это то, как обращались с людьми с этими соответствующими заболеваниями, например, в нацистской Германии. Вот. Вообще, в принципе, уровень цивилизованности общества равняется там, уровню отношения к людям с ментальными особенностями. Это дурное наследие советской карательной психиатрии как раз заключается именно в очень дурном отношении к людям с ментальными проблемами или с ментальными особенностями. И некоторые позитивные изменения происходили, я должна это подчеркнуть и отдать должное тому, что происходило в эпоху независимости, я это знаю не понаслышке. Вот. Но тем не менее, как бы вот эта вся структура, да, выстроенной, да, помощи психиатрической, она отчасти сохранила и советское наследие. И в условиях, когда государство является таким диктаторским, да, и чуть не ли террористическим, или фактически террористическим, и когда психиатрическая помощь является исключительно государственной, возникает большой соблазн использования этой психиатрической государственной службы в политических целях. И, к сожалению, на сегодняшний день мы с вами вот видим эту ситуацию. Я не буду дальше рассказывать те, ну, возможные ужасы, которые могут ожидать политзаключенных. В первую очередь это, конечно, связано с постановкой там диагнозов, с принудительным лечением. Принудительное лечение означает в первую очередь принудительное введение лекарств, которые могут в том числе, если они назначены неверно, я так понимаю, они могут очень серьезно подрывать здоровье. Мне кажется, что как раз именно эта тема, тема, связанная с отношением к людям с ментальными особенностями и политизацией этого направления, проводимая аналогия с тем, что происходило в нацистской Германии, мне кажется, вот этот акцент, он сможет поднять на более высокий уровень эту проблему и сделать ее более видимой. Потому что это реально страшно. Человек остается абсолютно беззащитным перед такого рода принудительным лечением, которое вообще, в принципе, способно там человека лишить его личности, индивидуальности. Вот, и сделать из него инвалида, если не хуже. То есть, в общем и целом, я к этой проблеме подхожу именно с этой точки зрения, и я, в общем и целом, могу себе реально представить, как эти инструменты могут сейчас использоваться против людей. Вполне реально могу себе это представить, потому что, еще раз повторюсь, я с этой системой знакома не понаслышке.
Наталья, Полина была, застается символом неазловности белорусских политзняволенных, и улады сформовали заплямить этой символ, у тем лику, вот, искористовывающую карную психиатрию. Чему у них это не отрымалось?
Ну, по-перше, карная психиатрия, у меня все-таки аналогия с советским часом. Миновито карную психиатрию улады с СССР, яны просто уживали супраць палітычных, супраць диссидентов. Мы памятаем, як это отбывалось с Владимиром Буковским, с Валерией Новодворской, с Натальей Гарбаневской, якую я ось особисто ведала. И это на самой справе вельми страшная речь, это катавание, это вельми серьезное, за это режим повинен нести безумовную отказность. И вельми важно, что Полина про это все расповела. И я думаю, что за это могут быть введены новые санкции серьезные, так само за то, что отбывается с людьми в Беларуси. Ну, а то, что Полина это вытримала, ну, это еще раз скажет об том, что это просто, ну, вельми-вельми мужная женщина, это гонор Беларуси, потому что пройти вот и про физичные катавания, и про такие психологично тяжкие, просто невыносные тяжкие умовы, может только вельми мужный человек, мотивованный человек, человек, який любит Беларусь, и який верит у той, что Беларусь станет вольная. Вось мы шмат вельми размовляли с Полиной. Вось я вчера пролетела у Вильню, и вось мы сидели амаль 5 годин без перапынку размовляли, и вось я просто бачила перед собой незломного человека, який просто не сгубил нават у гэтых варунках, у гэтых умовах, вось гэтую святую веру у той, что Беларусь будет вольная. И гэта вось просто приклад усім нам, да, усім людям, ну, сорамно в этой ситуации, сегодня казать, мне тяжко живеться, да, я не веру, ну, коли мы там вернемся, да, я зараз скажу про эмиграцию. Треба робить все, что мы можем, а мы можем на самой справе шмат. И коли люди проходят под проспекла и заховывают у себя эту веру, то как мы можем ее не заховать?
Дякую великі. Я еще раз нагадаю, что «Свобода» вела живую трансляцию с прессовой конференции Полины Шарынды-Панасюк. Я вела главная редакторка «Харты 97» Наталья Радина. Это видео доступно на сайте «Свободы», а так само на YouTube-канале, основном YouTube-канале «Радио Свобода». Я вельми дякую политологу, историку Розе Турарбековой и Наталье Радиной за то, что они знайшли час и привели и поделились своей экспертизой, своим меркованием у живым эфира «Пику свободы». Дякую велики.
Вам дякую. Живе Беларусь!
Живе вечно.
Я, Ганна Соус, развітуюся з вами. Заставайтеся со свободой и у безпеці.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.